слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на «Радио Спутник». Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. В ближайшие несколько часов будем разбираться с ключевыми событиями этого дня. В студии «Радио Спутник» Анатолий Кузичев, телерадиоведущий, секретарь Союза журналистов России. Анатолий, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И вот что хочется с вами разобрать. Во-первых, была опубликована, естественно, прозвучали в этой статье тезисы относительно того, насколько можно вносить в Конституцию некоторые корректировки. Текст написан, авторитетным человеком, Володина, то есть обязательно нужно прислушаться, как минимум посмотреть, насколько ситуацию эту рассматривают вот наверху, в российской верхушке, политической верхушке, насколько вот этот подход уместен, насколько это вот зондирование почвы, и в принципе, вот вы как полагаете, Конституция, это же действительно это базовый закон.
Базовый, нет, ну понятно, слушайте, ну он, конечно, базовый, но все-таки его нам никак, не Моисей принес, и не с неба она выпала. Конституция — это то, что сформулировали, написали и приняли люди для определения основных параметров, с фундаментальных ценностей и все прочее жизни своей страны. Правильно? Правильно. Значит, если вдруг предположить на секунду, я ни в коем случае сейчас не покушаюсь на основы конституционного строя и так далее, на Конституцию, на самом, но если предположить, что и ситуация, и базовые ценности, и направление прочее с 93-го года, когда нынешняя Конституция, писалась, принималась, она немножечко изменилась, то вообще, конечно же, изменения какие-то точечные, конечно же, он прав, общий гуманистический пафос ни в коем случае мы трогать не будем и так далее, они, конечно, напрашиваются. Так более того, мне этот пример просто хорошо знаком и близок, Украина. Украина. И почему близок? Потому что я веду программу «Время покажет» на Первом канале, и там у нас украинские эксперты всегда, когда начинают говорить про Конституцию, они, понижают голос, с таким значением начинают говорить, это же Конституция, это же святое. Ты что? Я напоминаю, что вообще-то, говорю, вы только что изменили свою Конституцию и базовые принципы. Они, воткнули туда НАТО, воткнули туда, верность идеалам ЕС и прочее.
Но это та самая эволюция, которая происходит десятилетия
поправки, знаменитые американские. Mm-hmm. Точечно изменить Конституцию – это нормально.
Стоит добавить, что Вячеслав Володин не предлагает прям рубить как раз те самые ключевые, основополагающие моменты, а действительно некоторые моменты уточнить, потому что, в конце концов, понятие достойной жизни, которое, например, прописано, оно же тоже меняется. Но здесь опять же такой момент. Если начать корректировать, есть ли опасность не остановиться, что ли? Начали здесь, потом тут подкрутим, тут подвертим, и в конечном счете она как заплатки. Очень хороший пример привели о тех поправках, которые в американской Конституции есть, которые даже по нумерации достаточно. Такая-то поправка, все сразу понимают, о чем речь. Она едва ли не важнее, чем вся Конституция.
Да, именно так. Да, в соответствии с первой поправкой, все же так говорят. Угу. Они соответствуют нашим базовым, законам, к которому есть одна из поправок, которая определяет, и так далее. Нет, всегда есть опасность увлечься и, но другое дело, что есть же процедура изменения Конституции, точечная они или фундаментальная, есть процедура. Процедура, насколько я понимаю, насколько я представляю, довольно сложная. Невозможно какому-то человеку принять решение, а еще группе товарищей поддержать, и все. Все-таки это вопрос сложного законодательного какого-то решения, голосования и всего прочего. Поэтому увлечься можно, но реализовать сложно.
Давайте послушаем комментарий, который нашим коллегам дал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
Конституция, она стабильна, она не требует, не нуждается в корректировке и изменениях. Б, точечные какие-то локальные дополнения, они вполне возможны и допустимы. Речь идет об парламенте Российской Федерации, о Потеркине и его представительской функции. И это абсолютно правильно, поскольку это соответствует самому стилю, типу Российской Федерации как республики.
Анатолий, действительно, в продолжение вашего тезиса, а насколько уместно в процессе работы с Конституцией, отношения к Конституции, опираться на опыт других стран? Соседних, не соседних, прозвучали Украина, прозвучала Соединенные Штаты. Да. Россия в этом смысле, насколько опыт можно рассматривать, оценивать положительно, отрицательно, или все-таки для каждой страны должно быть что-то свое индивидуальное?
Нет, что-то свое индивидуальное, конечно же, оно рождается в муках, и десятилетиях жизни, и становления страны и так далее. Это понятно. Но не может быть ничего, автономного. собственно, любое знание — это всегда, всегда опыт сравнения, насколько я понимаю. Поэтому, более того, наша Конституция, вот наша, та самая Конституция, День Конституции у нас есть и все прочее, мы сейчас обсуждаем теоретическую возможность внесения изменений в нее. Эта Конституция, насколько я понимаю, была списана, ну, списана — это плохое слово, но за основу была взята, по-моему, французская Конституция и так далее. Передовой западный опыт, грубо говоря. Невозможно жить автономно в нашем мире. Ну, невозможно, это просто физически. Это первое. А второе, я бы хотел еще... Просто это важно. Но вы сказали же, вы употребили слово «зондировать», оно правильное слово. Потому что на мой вкус, на мой, это сугубо личное мнение, даже не как ведущего, там, первого, даже не как секретаря своей жены, просто как гражданина Кузичева, что одно из важных фундаментальных изменений, по сравнению с 93-м годом, то, что тогда мы пытались вплестись в веселый и гуманистический хоровод цивилизованных стран, и, соответственно, прописали там примат международного права над национальным. Это на самом деле, это обычная стандартная практика. Есть только пара-тройка стран, типа США и Китая, где прописано строго обратное. Но вот я думаю, что вот это ощущение, это осознание, это главное, что изменилось в нас и с нами по сравнению с 93-м годом. Поэтому, я не знаю, напрашивается ли изменение, но напрашивается дискуссия на эту тему, это как минимум.
Вот как раз, да, абсолютно с вами соглашусь, именно в том, что здесь какая-то нужна дискуссия, здесь нужен и общественный тоже вклад для того, чтобы, вот как сказать, не то чтобы контролировать процесс, но тем не менее, чтобы шло вот такое всестороннее рассуждение.
Ну да.
Давайте передвинемся к еще одной истории, которая тоже прогремела очень резонансно. Дело в том, что одно из американских изданий, которое на Нью-Йорк начинается, на Таймс завершается, обвиняет Россию в том, что отказано в выдаче виз 30 учителям. Очень резонансно прошло, просто потому что, действительно, как это так? Учителя едут преподавать, это адресно в школу, в некую, да, в англоамериканскую. Я, кстати, сам учился в англоязычной школе, у нас были преподаватели из Соединенных Штатов, поэтому вот в какой-то мере вот эту ситуацию понимаю. Школа, правда, частная, я учился в государственной, но тем не менее.
Вы учились в государственной американской школе?
Англоязычные, я прошу прощения. То есть были преподаватели, которых приглашали из Соединенных Штатов и из Англии. Нет.
Я пошутил.
Это 90-е годы было, и очень, кстати, я благодарен отдельным преподавателям, которые вот, ну, это опыт для ребенка поговорить на английском языке.
Фантастический опыт, слушайте.
Но здесь вот смотрите, здесь такой момент. С одной стороны, действительно, смотрите, как громко звучит. Отказано в визах учителям, которые детей едут учить. С другой стороны, и российские инстанции логично отвечают. Друзья, вот требования, вот соблюдайте, вот что нужно предоставить, вот что нужно обязательно указать. И в конце концов вот звучит тезис о том, что некоторые, чуть не факты, некоторые укрываются. Вот к этому моменту как относиться?
Скажу, как относиться. Единственное, это мы передвинулись, как вы выразились, к новой теме, но она немножечко связана с прежней, в том смысле, что я понял, вот как, что такое Конституция. Не в формальном смысле, не в каком-то там еще, а в таком эмоциональном. Конституция — это отражение самоощущения. А вот американцы своей Конституции самоощущают себя так, что, конечно, если вдруг совершенно зеркальные, вот симметричные требования мы выдвинули бы им, американцы смотрели бы, подняли бы бровь, сказали бы, что, ребят, совсем что ли? Но вы вообще понимаете, с кем имеете дело? Это самоощущение. И оно реализовано в том числе в основном законе. Значит, теперь, что касается этого запрета. Все же представили себе, наверное, Нью-Йорк Таймс наверняка так написала и так расписала, что, значит, вот эти, значит, женщины в круглых очках, мужчины в таких в пиджаках не по размеру. Вот они идут, значит, они же что, бессеребренники? Они идут детей учить. Приехали, значит, в Россию с портфельчиками потертыми, а их, значит, на границе развернули. А вот они, значит, немножечко сутулые, печальной такой походкой, как в фильме Михалкова «Пять вечеров». Вот они пошли вот так вот чуть на бок домой. Вот такая вот печаль.
Еще
на фоне дождя, да, еще московского. Ну, на самом деле, это не так совсем. Потому что, оказывается, вот сейчас я сегодня читал разъяснение нашего МИДа, значит, во-первых, эти учителя немножечко у всех дипломатические паспорта.
Угу.
Так, интересно, что за учителя такие специального статуса. Во-вторых, у школы есть как раз у школы не просто специальный статус, а это некое отсутствие, она вне статуса правового, вот эта школа. И, конечно же, когда наши, причем я так понимаю, что это следует за разъяснение МИДа, наша страна пыталась, причем на протяжении лет, добиться хоть какого-то правового статуса и школы, и учителей. И говорит, послушайте, ну это странно, что у вас как бы якобы дипломаты работают учителями. Есть же такой, ну есть такой статус формальный, определенный, более того, так сказать, всеми, как это называется, использующийся этот статус, как называется, административно-хозяйственного персонала при посольстве или посольстве и так далее. американцы, значит, игнорировали просто. Не то чтобы отвечали чего-то, не отлезь, гнида, там, нет. Просто игнорировали. Их, они просто выше этого были.
Ну, а тут важно ли это? Или это действительно вот этот дипломатический паспорт все меняет? Статус школы, ну, господи, а какая разница? Учитель едет учить.
Нет, это прекрасные слова.
Российского учителя, если, запомнить. Допустим, отправиться в другую страну...
Российский учитель, работать... если нравится мировой статус, то ему, мы же знаем, там же происходит, как раз российскому учителю визы-то и не дают.
Вот.
Это правда. Но послушайте, Ответный момент, да. Российскому учителю визы не дают сейчас, при том, что это действительно учитель, а не дипломат. Нет, есть порядок. Американцы со своей любовью к порядку, к закону, к формальностям и так далее должны были это понимать. Но, повторяю, они выше этого. И многолетние просьбы или там предложения российской стороны хоть как-то определить статусы школы и тех, кто, так сказать, вот эти, значит, и учителей, американцы встречали, так сказать, надменным ничем.
Но зато смотрите, какой резонанс поднимается.
А резонанс прекрасный, ну, конечно.
И ведь действительно антироссийский, и ведь действительно многие люди, которые вдаваться-то в детали не будут, потому что разъяснения действительно есть. Есть эти требования, зато вот складывается общественное мнение. Конечно. Это репутационное поражение?
Как совершенно справедливо замечает специалист в области компьютерных, так сказать, как сказать, технологий Игорь Ашманов, мой друг, он говорит, послушай, ну, это старая формула, сейчас ее все подхватили, а я ее услышал именно от Игоря. Он говорит, заголовки, Толя, считают миллионы, статьи десятки тысяч, а вот опровержение единицы. Mm-hmm. Поэтому прекрасно в любом случае, то есть любой заголовок, это уже как бы репутационная потеря. Его прочитают, даже не сомневайтесь. Статью прочитают чуть меньше там людей. А вот опровержение, ну да, были неправы, они действительно дипломаты, они учителя. Ну, 7 человек, 11, может быть.
Сделаем буквально на пару секунд перерыв. Я нашим слушателям напомню, что своими комментариями, своими мыслями можно делиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и аналитика, там и новости, там и немножечко смешнявок. Там можно и своим мнением, опять же, поделиться.
Радио «Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru.
Ну, а мы продолжим. Анатолий Кузичев у нас в студии. И здесь немножечко такой, знаете, я бы даже сказал, философский, что ли, момент. Очередной рейтинг составил. Обожаю рейтинги. Мне кажется, мы живем в эпоху рейтингов.
Да, я тоже люблю рейтинги.
Топ-5, топ-7, топ-100. Короче говоря, выяснилось, что Нижний Новгород – это самый безопасный город России. В рейтинге перечислены порядка там более 300...
331.
Да, более 300 городов. Нижний Новгород на 51-м месте. Всего там еще 4 российских города. На ваш взгляд, вот что сегодня делает город хорошим? Безопасным, привлекательным. Что здесь главное? Экологический момент, удобство для жителей, не знаю, наличие работы для, опять же, местного населения, туристическая привлекательность. Слушай, Нижний Новгород, мне кажется, ну, блестящий город, туда сгонять хотя бы на выходные, это очень здорово.
А к тому же, после чемпионата мира, к чемпионату мира, там так, я уж не знаю, за окраины не скажу, но центр там сделали таким, ну, просто дивным и удивительно прекрасным, это правда. Ну, тут нам с вами надо определиться тогда в терминах. То ли мы с вами пытаемся расшифровать методику вот этого сайта. Я, кстати, залез сегодня, посмотрел в оригинале этот весь рейтинг, внимательно изучил,
там
очень интересно.
Ну, уровень жизни, качество жизни, тоже субъективные понятия.
Да, так вот, нам нужно либо понять, по каким критериям они определяли эти и отбирали эти города, либо для себя сформулировать, что мы полагаем...
Вот больше, да. Больше для себя, конечно же.
Ну, например, там Барселона, черти где в этом рейтинге. Она вроде, так сказать, не входит в число небезопасных, некомфортных городов.
Два первых города — это ближневосточные, Абу-Даби и Доха.
Да.
Собственно, Катар,
да,
и Уай, столицы.
Да, а на третьем кто?
Квебек. Только я не понимаю, Квебек. Почему Квебек, потому что Квебек — это штат. Столица там Монреаль. Ну, Квебек-Сити, видимо, какой-нибудь маленький
Квебек
городочек
Сити, да,
есть такой.
Да. Из 8 человек, каждый из которых легко контролирует, преступности нету. Поэтому нам для себя надо сформулировать, что это, что для нас такой комфортный город. В этом рейтинге, кстати, Москва на 144-м. А Питер, что обидно...
Чуть повыше, 133.
А, 133. А Питер, по-моему, на 10,
нет,
что ли, позиции
Питер
повыше?
Питер 133, Москва 143.
А, вот, да. На 10, я помню, что на 10 позиций Питер выше Москвы. Ну, не знаю. Вот я сейчас к вам ехал, с трудом, надо заметить, доехал, потому что столица хорошеет. А хорошеет — это не определение, а процесс. Вот она хорошеет прямо на подъездах к вам, там кладут дороги, снимают асфальт. Очень трудно было вот, значит, мне добраться с вами, добраться до вас, до нашего эфира. Удобство — да. Безопасность в криминальном смысле, в криминогенном тоже, наверное, да. Экологичность — ну, конечно. Что еще? Даже мне в голову не приходит. Городской транспорт и инфраструктура городская, ну, естественно.
А вот смотрите, приведу пример, правда, из спорта. Сейчас один из московских футбольных клубов, ну, якобы приглашает одного из латиноамериканских игроков, который сейчас играет в Голландии.
И вот Спартак, он, что ли?
Ну, и уругвайца по фамилии Перейра.
А почему стесняетесь сказать команду, за которую, ну, я болею? Нельзя? У вас не принято это?
Ну, как-то нейтральнее, что ли. Я имел в виду, что здесь речь не про то, кто за кого болеет. Речь о том, что вот этот уругвайец в одном из интервью как раз голландской прессе говорит: мне вот Эйндховене скучно. Тут маленький городок. Мне вот где развлекуха, где ночная жизнь. Вот этот момент. Наличие развлечений таких для современного, для обычного молодого человека. Вот этот момент важный.
Слушайте, ну, город, ну, конечно. Ну, слушайте, ну, город ведь это... Я как делал интервью с одним социологом. Отлично. Я, может, к концу эфира вспомню его фамилию. Или во время рекламы посмотрю. И вот он несколько примеров приводил. И мы обсуждали разные города. И что такое. Он социолог города. Как так это называлось? И вот он говорит. Вы знаете, например, Лас-Вегас. Ну, блестящий же город. Но это не город. Угу. Лас-Вегас — это не город. Это набор всяких развлекательных, так сказать, элементов, но это не город в строгом, в настоящем социологическом смысле этого слова. Там нет связей городских, там нету, не знаю, ни проблем городских, ни теплоты, как обратной стороны проблем и так далее. Там нету города. То есть это вроде, это большущее поселение, это огромное количество разного рода зданий, развлекух и так далее, но это вот не город. Поэтому как элемент в городе, это, да, но с другой стороны, Эйндховен, я был там, кстати, в Эйндховене. Эйндховен, конечно, как бы город в смысле связи и всего прочего, но во всех остальных смыслах это, конечно, не город.
Деревня или в смысле, ну, скучно?
Это в смысле скучно, даже не то слово. В русском языке еще нет такого слова. Это можно повеситься.
Спальный город прям такой? Спальный
район
и спальный город?
Да, да. Причем там все домики очень невысокие, и вот ты идешь, и тебя охватывает тоска. И ты заходишь в магазин алкоголя, а там его нету.
Угу.
Да. Значит, просто залезаешь к себе в чемодан и как-то начинаешь с этим бороться. Это ужасно, правда.
В свое время прокатился немножечко по Европе, в Голландии был. Мне лично там понравилось. Но я человек такой спокойный.
Не, Амстердам другой город. Эйндховен — это не Амстердам совсем. Вообще.
Вот это да. Я как раз и хотел к этому привести, что каждый там населенный пункт может быть прекрасен по-разному. Давайте вот от голландских реалий, ну, через реалии Нижегородские, перейдем к другим реалиям. Дело в том, что вот прям как-то из огня до... Нет, из огня до полымя — это примерно в одном направлении. Тут вот так вот на 180 градусов заставили повернуться в отношении, как сказать, ожиданий от российской валюты. Дело в том, что сначала прозвучала некая страшилка, что вот уже через неделю рубль прям упадет. Так. Днем позже прозвучали, наоборот, убеждения, что нет, все в порядке, ничего не случится, все будет хорошо. Я предлагаю сначала послушать комментарии, вот как раз вот эти противоположные. После этого побеседуем о том вообще, что такое рубль. Для начала вот старший аналитик БКС «Капитал» Сергей Суверов про рубль делится своими мыслями.
Как правило, более низкие ставки, они способствуют ослаблению валюты. Но, с другой стороны, нужно иметь в виду, что не только Центральный банк России снижает ставку, но и ФРС США тоже, скорее всего, снизит ставку. Поэтому какого-то слишком большого влияния на курс рубля это не должно оказать. Но, кроме того, накануне снижения ставки обычно больше идет спрос иностранцев на ОФЗ.
То есть вот эти опасения, снижение ставок. С другой стороны, есть такое же ожидание и из Соединенных Штатов. И вместе с тем, насколько этим опасениям можно поддаваться, прокомментировал эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.
Некоторые аналитики почему-то полагают, что Банк России может понизить ставку сразу на 0,5%. Я не разделяю такое мнение, поскольку, мне кажется, в данной ситуации ни один Центробанк мира не спешит с какими-то такими яркими действиями, поскольку ситуация нестабильная в мировой экономике.
Есть вот эта нестабильность, есть опасения от снижения ставки. И тем не менее, Анатолий, а вот вы как вот вы опять же относитесь к тому, вот, что приходят такие страшилки в отношении рубля? Или наоборот, успокаивающие вещи? Как к этому относиться? Я к чему? Вот за последние лет, наверное, 6, не притупились ли эти страхи, опасения? Вроде все стали немножечко понимать в финансах. Все следят вот за этими котировками. Но вот ощущение того, что все грохнется, не такие ли, как сказать, более спокойные, чем вот лет 6-7 назад?
Я вам скажу, вы, конечно, в экономике, ну, на таком, тем более, уровне, там, со снижением ставки на 0,5%, повышение ставки. Я, конечно, не возьмусь рассуждать и не буду изображать из себя эксперта в этом вопросе. Из экономики я знаю две вещи, зато знаю твердо. Значит, первое — это термин, которым я блистаю на вечеринках московских и в литературных салонах. Это слово «волатильность». Вот это я хорошо. Вот, а второе — я еще знаю словосочетание «вербальная интервенция». Потому что любое заявление на любую тему по поводу в смысле экономики, оно, конечно, вызывает... Есть такой еще тоже социологический, кстати сказать, термин, есть такое самосбывающееся пророчество. Ну, условно говоря, если вот в экономической сфере, это можно так проиллюстрировать. Условно говоря, кто-то говорит, что у банка большие проблемы, говорит по телевизору, по какому-то серьезному каналу, а банк великолепно себя чувствует, на самом деле, объективно. И люди, слышав эту вербальную, на самом деле, вербальную интервенцию, идут в банк и снимают свои вклады, начинается паника, и банк действительно рушится. Вот это есть самосбывающееся как бы пророчество. Поэтому я бы не переоценил, но и не недооценил бы значение вербальных интервенций. Это второе. И третье, наконец, вы говорите, лет 6 назад и так далее, я знаю точно год, когда люди стали интересоваться экономикой. Я тогда делал там радиостанцию одну, информационную. Это был 2008 год. И я делал ее по кальке, ну, в качестве генерального продюсера, я делаю по кальке советской, так сказать, совершенно всем нам понятной, там, новости, спорт, погода, потом там 15-минутный шаг, ну, и так, неважно. И вот начальство сказал, слушай, надо вводить еще одну категорию, надо вводить экономические новости. Я говорю, да вы что? Кто же это будет такое там?
Это видимо, ближе проволотит. К осени, да?
Было? Да, да. И вот тогда-то, поэтому я говорю, я твердо знаю даже год, когда это началось. Был 2008 год. И мы сделали, и мы стали делать станцию уже с учетом вот, новой как бы реальности. И мы ввели экономические новости. При том, что до этого были просто основные новости. Спорт, погода. И вот с тех пор это и идет. Я не знаю, я давно не паникую, благо у меня полно друзей-экономистов, я не знаю, как реагировать на вот эти...
Пусть они паникуют,
эти...
да?
Ну, я не знаю просто, как... Не специалисту проще.
Да. Понимаете? Это серия, ну... как незнание сила.
Ну, незнание сил, да. Потому что они говорят про, знаете, ФРС сейчас собирается, значит, процентную ставку. Ну, я прочитал это и думаю, надо же, интересно, как мир-то живет. Не
мне
знаю,
в этом
правда.
Смысле как раз всегда вспоминается шутка, кстати, вот тоже 2008 года, тоже осенняя, и там вот команда КВН, Полиграф, очень люблю ее, пересматриваю иногда, они так пошутили, ну, ничего страшного. И на 23 умножали, и на 37 умножите. Ну, в конечном счете 37, вот теперь умножаем на 61-62. Страшно, конечно, но тем не менее жить как-то...
Ну, кстати, вы знаете, ведь, опять же, ведь, насколько я представляю себе, не будучи, повторюсь, специалистом экономики, насколько я понимаю, курсы валют, это не только там чья-то воля, либо добрая, либо злая, не только усилия какого-то Центробанка и контрусилия какого-то другого
ФРС-банка. И вербальная интервенция.
И вербальная интервенция. Не только. Это есть же еще, на самом деле, ну, условно говоря, объективный вес или справедливая стоимость, что экономисты называют. Вот мой еще один друг сегодня всех своих друзей пропиарил. Миша Леонтьев в эфире, той самой радиостанцию, которую мы тогда вот открывали, это было уже пару лет спустя, он тогда говорил и вызвал, конечно, гнев аудитории, которая на него весь свой гнев и обрушила. Он говорил, что это был как раз в период 30-рублевого доллара. Он говорил, что с 30-рублевым долларом, с одним долларом за 30 рублей.
Ну, все понятно.
Мы далеко не уйдем, что справедливая цена и нормальная цена, естественно, и лучшая для экономики, это 60 рублей. Тогда это звучало дико абсолютно. Его прокляли все, по-моему, наши слушатели. Значит, не прошло и 3-4 лет.
Очень долго, я полагаю, да.
Не прошло и 3-4 лет. Доллар стал стоить, как и положено ему, 60 рублей. Поэтому я к нему обращаюсь обычно за советами и комментариями.
Давайте вот в этом месте я напомню нашим слушателям, что и в соцсетях мы активно присутствуем. В Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Ну, вот на Mail.ru, по-моему, нас разве что нету. Везде, где вам ближе, где вам больше нравится, заходите, подписывайтесь. Где там тоже можно устроить дискуссию, поделиться своими комментариями.
Радио «Спутник».
Анатолий, в завершение тоже история, казалось бы, легонькая, но тем не менее серьезная. Прозвучал очень какой-то угрожающий цифра в отношении того, что порядка 7 семьях из 10 женщины ведут вообще все домашнее хозяйство. Мужчины, условно говоря, ну не то, что ничего не делают, как-то мало участвуют, но если вчитаться в показатели этого исследования, выясняется,
что... А чье исследование?
Одно из заграничных компаний, которая занимается производством бытовой техники. Хорошо, индезит это звучит, что уж там.
Да нет, Бог, я имел в виду, что они проводили для России, в России.
И
да,
в России, и тоже. Я к чему дальше? К тому, что в Европе-то оказалось, что еще больше женщин, которые полностью занимаются домашними делами. И в Европе...
А я не понимаю, вы с осуждением вот сейчас произносите?
А я хочу вот понимать, вот вроде бы мы привыкли о том, что вот российские мужики ленивые, а оказалось бы, что в Европе женщины делают больше.
Да. Не знаю, у нас все поровну и все по-честному. Мы лишены этих... С одной стороны, мы, конечно, семья крайне консервативная, традиционных ценностей придерживаемся и так далее, но вот наша традиционная ценность — это то, что мы абсолютно равноправны. И, так сказать, делаем все, не знаю.
В эпоху-то борьбы за равноправие, бац, вот я сейчас точные цифры скажу, 68% это в России, 76% за европейские женщины. Вот это разница. Я понимаю, что, может быть, не такая большая, но это вот как раз вроде, а где вот эти борцы и женщины-борцы, которые скажут, освободим женщину европейскую от мытья посуды, от стирки, от приготовления пищи. Казалось, мы в этом смысле Европе-то утираем нос.
Там, как ни странно, я смотрел еще одно, нам даже не исследование, а какой-то, вот есть такой аккаунт, я уже не вспомню, в Твиттере, и он постоянно всякие тоже рейтинги, подсчеты, проценты, я обожаю тоже все это читать. И вот там, это удивительная история. То есть на фоне этой борьбы бесконечной женщин за свои права, в России, например, женщин во власти гораздо больше, чем в большинстве европейских стран.
Да, вот этот процент тоже следует посмотреть для того, чтобы понимать, что к чему. Анатолий Кузичев, в студии «Радио Спутник». Разбираем ключевые истории этого дня.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.